Гражданство одной принципиальной темы касается не только нашей недельной главы, но в частности нашей главы. Я начну с главы Микец. Это глава в конце Хумаш Брейшис. Тут в тексте оригинальном есть что-то написано, что русский перевод скрыл это. Сказано так. Ваим Микец шнатаим йомим, когда кончились 2 года, у фаро холем, и фараону снится сон, вину омед алиеор, и он стоит над Нилом, Вот переводчик перевода стоит у реки. Но написано в оригинале на реке. Аль-Яйор, Йор, это попросту это Нил, не просто река. Наши мудрецы объяснили, что почему написано Аль-Яйор. Видите, сад возле, а не на. Кто стоит на реке? У египтян Нил это был обоществлен. И об этом сказали наши мудрецы очень важную вещь. У преступников они стоят над своими богами, как сказано, «Вино медаля йор», то есть что фараон стоит на в своем божестве на Ниле. А у нас сказано, что Ашем не савала, Всевышний стоит над праведниками. Еще вещи немножко объяснить. Так как эти вещи касаются и нас, то есть, скажем так, немножко грубыми словами, у идолопоклонников их идолы – это такая кормушка. Что из нее получить? Поэтому вот Нил был очень подходящий для этого. Он питал весь Египет, был кормилец Нил. И от Нила надо было, сказать, получать. У праведников, именно праведников, отношение к Всевышнему это другое. Не что мы можем Всевышнего получить, а просто что можем Всевышнему дать. Поймите, что люди попроще, чем большие праведники, они тоже относятся к Всевышнему зачастую как к кормушке. И более того, есть люди, которые пока Всевышний все дает, они религиозные, когда вдруг что-то не дает, кормушка приостановилась, хлопает дверь и уходит. И вот тут, в этом месте нашему, это гляньте там врач, начало главы Микец, что это принципиальное отличие между праведниками и преступниками, в частности, идолопоклонниками. Я вам расскажу одну историю. История просто потрясающая история. Как-то поймали, так сказать, Хафец Хаим на горячем. Хафец Хаим, он разговаривал со Всевышним, как будто бы это был его человек сидит вместе с ним. Как-то поймали его то, что он говорил Всевышнему. Как много ты мне дал? Ты дал мне книгу Хафец Хаим, книгу Шмиат ха-Лашон. Книгу Мишны Брура. А что я дал тебе? То есть, уверяю вас, что за книгами Хафец Хаима была тяжелейшая работа по изучению Торы. И даже первая книга Хафец Хаима, вот она последняя маленькая, по одной теме, но там книга потрясающая по охвату всей Торы. В глубоком охвате, что сумел из всей Торы вывести законы речи. Все это видел Хафец Хаим, который Всевышний ему дал. Он спрашивал у себя, а что, так сказать, я дал тебе? Дал тебе. И давайте вещи поймем. Есть тут два вида служения. Одно, когда человек просто ублаговоляет Всевышнего получить от него то, что он хочет. Ну, пример этому – это все жертвы, когда принес Билам, чтобы получить силу проклясть сирийский народ. В общем счету, это зачастую и большая часть наших молитв. Мы хотим получить то, что нам не хватает. Однако, я печатаю когда-то рапинку сюда в журнале, есть еще источники этого. Истинное служение, есть такое удивительные слова Рамбана, «Авой ле цорех гавоа». Служение – это буквально это для Всевышнего, не для того, чтобы что-то получить. И это надо объяснить. Всевышний сам по себе не нуждается ни в чем. Он совершенен. Что можем мы ему дать? Большой вопрос. И тут есть такая очень тонкая вещь, я просто как-то наблюдал, с каким, с какой сложностью эти слова произносил Рамой Шапиро. Я такой осторожности не... Он понимал, почему нужна эта осторожность. Он объяснил эту вещь так, что Всевышний сам по себе не нуждается ни в каком служении, ни в чем. Однако так Всевышний по одному ему известному причине, он имеет в виду только ему совершенно известную причину, почему он создал этот мир. И этот мир имеет в виду не только земной мир, все высшие миры тоже. И его желание было нести добро творению, то у человека была возможность как бы содействовать, это был замысел Всевышнего, дать человеку возможность содействовать исполнению его замысла, и вот в этом смысле мы можем что-то сделать, да. То есть, если Всевышний хочет весь мир привести к совершенству, и он хочет, чтобы это прошло через наш выбор, чтобы это была наша работа, и когда мы служим ему, то мы исполняем его замысел. Это в двух словах это можно понять, как обойда цорах гавоа, служение это необходимость для Всевышнего. Не же необходимость, но просто это необходимость для его замысла. О. И так мы лучше поймем, что говорится, что праведники, они Всевышний над праведниками. Мы служим ему, а не пользуемся им, чтобы служил нам. И в этом пишет Пинкус удивительную вещь, что когда наше основное намерение в Шмонайсе, в Амиде, не получить то-то и другое, а чтобы прославился Всевышний, который излечивает больных, и все достоинства, которые там упоминаются, не просто, чтобы мы хотим их получить, это все это часть прославления Всевышнего. И поэтому, кстати говоря, самая важная браха в Шмонайсе – это первая браха. Там мы ничего не просим вообще. И есть тут очень интересная вещь. Эту вещь очень хорошо понимали мусульмане. Молитвы мусульман – там нет просьб. Только прославление. Это неправильно. Если хочешь, чтобы у него просили – значит, что мы получаем от него, мы с ним жили. Однако есть тут просто важное ударение, что называется «Авой ле цорех гавоа». Служение – это высшая необходимость. Что значит высшее? Высшее создал эти миры в этом творении он связал свое исправление всем миром с нашим служением. Это в двух словах то, что я бы объяснил, очень глубокое понятие Раббана Авойда Цорах Габо. То же самое пишут великие каббалисты, что наше словослужение – это сразу сделать Всевышнему, называется на иврите «нахат руах», удовлетворение тому, что будем идти по его путям. Это то, что мы сегодня упомянули, Всевышний над праведником. Безусловно, когда мы осознаем, что все, что есть, может быть, только от Всевышнего, никакого другого, и поэтому мы служим и так далее, то хотя это, безусловно, это не служение ради Него, служение ради нас самих. В этом есть тоже почет Всевышнего, то, что человек знает, понимает, что все от Него. Все от Него. И сейчас я хочу немножко объяснить некоторые темы нашей недельной главы в Эйру. Начинаются египетские казни. Первая из них – это Нил превращается в кровяную реку. Вода превращается в кровь. Это очень интересная вещь. Ну, скажем так, об этом уже сказали наши мудрецы, что когда Всевышний хочет взыскать большие долги с идолопоклонников, он в первую очередь он их поражает, их идолов. Только мы объяснили, что идол у них это была их кормушка. И кормушка. Нил кормил весь Египет. Как поражается этот божок, он превращается из кормушки в кровь. А по большому счету, я объясню немножко более глубоко, как я это понимаю, всегда вода символизирует меру милосердия. Действительно, вода несет жизнь везде. Это видно просто там, где есть пустыня. В пустыне пойдет дождь, то все сразу же вырастет. То есть я помню очень хорошо, когда есть дожди, то люди делают вот так. Еще зонтик, еще плащ и так далее. Когда прошел мой учитель Рабхайм Камил из Ишивы домой, когда был дождь, он делал вот так. А не вот так. Почему? Сказано в Масехет Таани, что день дождя – это день великого милосердия. Это когда спускается благо. Нельзя дождь заменить опреснением морской воды. Дождь – это от Всевышнего. Нельзя это заменить. Или импорта воды из Турции. Были такие идеи как-то здесь. Так вот, есть вода. Вода – это источник жизни. Это, по большому счету, вода – это связано с понятием хесед. Хесед. И вот Египет, он вместо того, чтобы увидеть в этом Ниле дар Всевышнего, который несет им благо, такая замечательная река, сейчас в пустыне огромная река и несет воду там, где нет дождей и все прочее. Они, как это всегда происходило, отрывали исполнителей и сделали их источником. Я объясню, что я имею в виду сейчас. Есть такой глупый обычай, когда ребенок падает, ударяется в что-то, то ему говорят папа или мама, или бабушка, или дедушка, чтобы успокоить, побить это место, от которого он получил удар. Нам такое знакомо? Это очень важный пример. Человек отрывает то, что с ним произошло, от своего от источника. Это есть суть идолопоклонства. Человек не видит глубже, выше. Есть тот, кто сотворил мир, тот, кто сотворил Нил, и дал ему силы, воду, чтобы он нес это добро творения. Он видит, отрывается Нил от Всевышнего, Нилу поклоняются, а так как Нил, после того, как благословение Якова поднималось на встречу фараону, то и фараону поклоняются. Это все. И вот был нанесен тяжелейший удар. Вдруг кормушка, которая называлась Нил, превратилась в кровь. Можете такую вещь представить себе? Да буквально, если бы сказали это египтянам до этой казни, бы сказали, что он отрицающий наше божество. Апикойрос. Апикойрос. И вот Всевышний показал им, что только Всевышний правит миром. Если даже то, что несет максимальное добро, то, что было для них, это воду, Всевышнему стало было угодно, когда полагалось египтянам тяжкие казни за издевательство над евреями, то это добро превратилось в меру суда, ведь полностью противоположное этому добру, и ударило по египтянам. То же самое и вторая казнь. Лягушки. Это тоже пришло из Нила. Нил, который нес жизнь, где вышла такая напасть. Я, трудно себе представить, как выглядел Египет, по которому везде, по которому ходили лягушки. Я знаю, что такое лягушки. Да.
А почему там написано «поднялась лягушка»?
Это большое. Есть точка зрения, что лягушка имеется в виду какого названия вида. Есть название, есть объяснение, что лягушка была большая лягушка, а когда они били, то из нее выходило много маленьких лягушек. Но, в принципе, мне сейчас самое простое объяснение – это первое. Так, понимаешь, лягушки поднялись из всех водоемов, а не только из одного места. Что произошло? Источник жизни превратился в источник напасти. И тут есть большое правило. Даже не одно, несколько. Когда это нужно получить Рабека Фридмана, когда человек создает себе идола, то тем самым этого идола разрушает. Это просто пример. До Великой Октябрьской революции Российская империя была источником хлеба для всей Европы. Вещь известная. Когда пришло совершенно дьявольское правительство коммунистическое, то отвергло Всевышнего, и боролись со всеми религиями. Они обожествили нужды рабочих и крестьян. Что получилось? Не было места в мире, где были более нищие, бедные рабочие крестьяне, чем в России, чем там. То есть крестьяне просто мерли от голода. Это вещь известная, ничего нового не говорю. Это пример того, как обожествление чего-то приводит к его разрушению. Вторая вещь – это мы видим здесь тоже меру за меру, так как египтяне бросали еврейских детей в Нил. Они полагались на то, что Всевышний обещал, что потопа больше не будет. И вот то, чем они пользовались для убийства, именно тут они получили удар, в этом самом месте. Мера за меру. Однако это все некоторые детали нашей главы. Если вы обратите внимание на текст Торы в этих казнях, то вся совокупность казней была в том, что Всевышний, Он один правит всем, властвует и над Нилом, и над дикими животными, над всем. Даже над вшами. То есть, вообще, даже над вшами, над чем египетские жрецы не властвовали. То есть, умение увидеть власть Всевышнего, это была огромная сила, которая, если я сказал неправильные слова, не огромная сила, было огромное испытание, которое было перед египтянами, они его не выдержали. Они просто поймем, что происходило. Греческие колдуны, они знали свое дело. Это было место колдовства, у них была сила действительно властвовать над какими-то низкими проявлениями природы, могли потом менять то, что происходит, чудесным способом. И об этом называют сказанным «Масехет Хулин». Что такое «кшафим»? «Кшафим» — это буквально колдовство. Это то, что как бы опровергает высшее воинство. «Махишим помалэ шалмалэ» — это сокращение. То есть есть какие-то силы, которые вроде бы как будто Всевышнему не подчиняются, как будто. И, то есть это была сила, которая была у египетских жрецов. И здесь вот вначале они делали то же самое, что делал Моше Рабейну. Когда дошло дело до Кеним, до Пшей, не получилось. Тогда они признали. Эсбороки, буквально перст Всевышнего. Однако фараон не признал. Я объясню, почему не признал. Он уже говорил до этого, что вы пришли, я думаю, что Моше и Аарон принесли, так сказать, вместо колдовства, более еще колдовство. Вот ему говорят, что это не колдовство. Когда все понимаем прекрасно, это не колдовство. Но фараон говорит, думает по себе так. Они просто, им стыдно признаться, что есть колдуны лучше, чем у них. Поэтому говорят, это эсбероки. А это все, это тоже колдовство. То есть я в своей жизни наблюдал такое испытание, когда давал урок профессорам математики в Бершебе, дал урок в Шаббат по Торе. Я ему сказал про открытие кода в Торе. Там был один очень такой настырный профессор математики, который решил мне доказать, что это не божественная вещь. Он все равно поработал, написал какой-то текст, что дурацкий совершенно текст. Там тоже были коды. Я ему сказал очень просто, а вы работаете точно по программе женских колдунов, египетских колдунов. Но у вас не получается так, получается в Торе. Получается какой-то дурацкий текст. И надо это вообще, есть у нас постоянное испытание, видеть правление Всевышнего, а не правление каких-то низких сил, и видеть источник всего, а не бить ту палку, о которой ударились. Всего хорошего.